Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы говорим о главных темах этого дня. Извините. Следим за лентами информационных агентств и картой московских пробок. Яндекс и ЦОДД, Центр организации дорожного движения в мэрии, помогают нам следить. Они в эту минуту оценивают ситуацию на московских дорогах в 5 баллов. Главные проблемы, это, судя по всему, традиционная история. Сейчас сложно передвигаться по Садовому кольцу на севере, по Третьему транспортному кольцу на севере. И вот этот, шоссе энтузиастов, естественно, между Авиамоторной и проспектом Буденного. И вот этот, так я не знаю, как это сказать, даже куст, район между Сокольниками и Преображенской площадью. Там, судя по всему, всегда, если отдельно считать, то 8-9-бальные пробки. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Единороссы предложили бороться с политическим двуличием и перебежчиками. Это первая тема. А вторая тема, которая предлагается на обсуждение в ближайшее время. Очень много. Да, это то, что сети АЗС заявили о готовности опустить цены на бензин до 30 рублей, но речь идет исключительно о так называемых независимых сетях автозаправочных станций.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
О лентах новостей. Депутат просит Чайку лично контролировать расследование смерти воронежской пенсионерки. Это вот... Та, про которую, как говорил ее сын, который вроде как по ошибке ампутировали не ту ногу. И вот теперь депутат Ревенко просит, чтобы генеральный прокурор Чайка на личном контроле держал расследование смерти этой женщины. Сообщение с агентства РИА Новости. Нет, это агентство ТАСС, а РИА Новости пишет, что Минэкономразвитие ожидает плавное укрепление рубля в период, внимания до 2036 года. Итак, 18 лет укрепления рубля нас ждет в ближайшее время. Ну, судя по тому, что сообщают в Минэкономразвитии. Еще одно сообщение о ближайшем уже будущем. Похолодание придет в Москву на следующей неделе. Так говорят, РИА Новости пишет, ссылаясь на Татьяну Позднякову. Она главный специалист столичного метеобюро. Так вот, на следующей неделе ночные температуры будут понижаться до минус 11. Днем в Москве будет около минус 8. Имейте это в виду. А теперь «Единая Россия». Там завершили дискуссию об обновлении партии. Среди предложений регионов разработали критерии оценки деятельности депутатов и защититься от политического, внимания, двурушничества. Нет, двуличия и перебежничества. Двурушничество — это из другого времени, тут я ошибся. Будут ужесточать допуск к праймерис. Внутрипартийные дискуссии назывались «Обновление 2018». Проходили они в регионах в преддверии съезда партии. Съезд намечен на 7 и 8 декабря. Единороссы обсуждали вопросы, которые касаются повышения эффективности партии и ее взаимодействия с населением. Более 2000 предложений, как пишет РБК, собрали по итогам дискуссии. РБК ссылается на собеседников, близких к руководству «Единой России». И вот все сегодня зацепились за вот эти вот определения типа политическое двуличие и перебежчики. Наталья Елисеева, политолог и политтехнолог. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, как относиться к появлению вот подобного рода определений в политических документах ведущей партии страны?
Ну, во-первых, это говорит о безысходности, потому что подобные заявления связаны с недавними высказываниями деятелей партии, которые понесли серьезный репутационный урон. И по факту это говорит именно о том, что «Единая Россия» не совсем понимает, что делать, как это искоренять. И единственный вариант, который они сейчас видят, это пытаться реформировать путем создания имиджа, отслеживания, что люди говорят, как говорят и зачем говорят.
Ну, вот смотрите, когда они говорят, что для того, чтобы отбирать кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах, нужно будет точно определить, не было ли там вот этого перебежничества и политического двуличия. Насчет перебежничества более-менее понятно. То есть, скорее всего, теперь попасть в «Единую Россию» из другой партии будет сложнее, чем прежде. Но вот насчет политического двуличия, вы полагаете, это вот те самые фразы, которые звучат в последнее время?
Да, конечно, потому что их становится все больше, в сети это все муссируется, и в итоге с каждым днем рейтинг партии просто все ниже, ниже, ниже и ниже.
Ну, когда подождите, все-таки, вот когда вы говорите, рейтинг партии все ниже, ниже и ниже, но при этом он такой высокий по сравнению с другими партиями, что вроде как говорить о проблемах не приходится.
Но вы не забывайте, что скоро выборы, и надо, чтобы рейтинг действительно был, ну, для «Единой России» выгодно, чтобы рейтинг был высокий, без колебаний, да, чтобы победа была гарантирована. А с такими высказываниями на выборах могут быть большие проблемы. И случайные кандидаты, либо оппозиционные, либо просто кандидаты самовыдвиженцы, имеют шанс, чтобы пройти, И чтобы этого избежать, нужно заниматься, по мнению «Единой России», именно убиранием подобных фраз.
Хорошо, убрали подобные фразы. Каким образом, кстати, это можно сделать с вашей точки зрения?
С моей точки зрения нужно вообще понимать, почему люди это говорят и зачем они это говорят. Если бы это был единичный случай, да, тут можно списать на разные факторы человеческие.
Нет, но объяснение есть. Во-первых, раньше не спрашивали, теперь спрашивают. Во-вторых, вырывают из контекста. Ну так, насколько я понимаю, все это объясняют депутаты.
Ну, вырываем из контекста, мы прекрасно с вами понимаем, что это не так, что приводятся полные цитаты, и никак называть это вырыванием из контекста нельзя, это просто так объясняется. Нужно понимать, зачем люди это говорят, потому что действительно с каждым днем мы понимаем, что этих фраз все больше и больше, причем именно в регионах, в разных, просто в разных регионах. Центр пока себя ведет более-менее адекватно, но опять же это все пока.
Ну, мы же слышали сенатора Екатерину Лахову, как многие полагают, это в некотором смысле из той же тенденции.
Ну, по факту, да, про это ужасное высказывание про войну, которое было, опять же. Я бы сказала, что она захотела хайпануть, но в итоге это все сложилось против нее.
Раз уж вы используете определение типа хайпануть, я вас спрошу. Ну вот они говорят, что есть некий запрос на спецпрограммы по совершенствованию навыков ведения дебатов. То есть их будут учить разговаривать. Депутатов. Если научат, это что изменит?
Они начнут хорошо говорить. И больше это ничего не изменит.
Этого достаточно?
Нет, этого недостаточно. Чтобы этого было достаточно, нужно проводить полную реформу партии.
Как это может быть?
Ну, грубо, полная зачистка, соответственно, набираем новые кадры. Но тут ставится вопрос новых кадров. Как их подбирать? Соответственно, это образование, это опыт управленцев, это опыт на местах и так далее. Это огромное количество денег на это потребуется.
Скажите, с вашей точки зрения, когда сейчас в «Единой России» говорят о том, что вот это неправильно, когда есть такое понятие, как перебежничество, это может коснуться тех, кто в свое время уже перебежал в «Единую Россию»? В данном случае в кавычках.
Это может коснуться только, если они делали какие-либо громкие заявления. Если они сидят тихо, мирно и выполняют свою работу, полагаю, это вплывать не будет.
Ну и последнее, я все-таки вернусь к этому вопросу. Вот вы говорите о полном реформировании партии, которое могло бы помочь с вашей точки зрения. Я все-таки попрошу вас уточнить. Итак, у нас есть партия с самым большим рейтингом, но ее надо полностью реформировать. Зачем?
Потому что рейтинг падает. И он будет падать только все больше и больше.
И остановить это падение можно только полным реформированием, так что ли?
Реформирование вернет доверие. Может вернуть доверие, я уточню здесь. Не вернет, может вернуть. Гарантии никто не дает.
То, что было решено, то, что обсуждалось во время внутрипартийных дискуссий обновления 2018, полагаете вы, это мало?
Да, конечно, это мало. Это только вершина айсберга.
Понятно, спасибо. Наталья Елисеева, политолог и политтехнолог, была с нами на прямой связи. Бороться с политическим двуличием и перебежчиками нужно. Единороссы предлагают в рамках дискуссии об обновлении партии. Депутатам не надо говорить правду, то, что они думают, задается вопросом 235-й. А вы полагаете, вот сейчас, когда они говорят то, что, как они утверждают, вырывают из контекста, это и есть то, что они думают? Но великий немой полагает, что это все равно, что в критической ситуации взять и перекрасить забор. Забор перекрасить в зеленый, пишет великий немой. Но все-таки, перебежчики, я бы хотел спросить вас по этому поводу. А как к этому относиться? Ведь люди имеют право пересмотреть политические взгляды. Ну вот вы сегодня думаете об устройстве страны одно. Завтра вы поняли, что ваши вчерашние взгляды на это устройство были ошибочными. 7-3, 7-3, 94-8. И получается, что теперь вроде как это нельзя, если ты политик. Как вот родился коммунистом, так коммунистом, знаете ли, до пенсии, если пенсия будет. 7-3, 7-3, 94-8. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый день, Александр Густав-Сталин. Ну, смотрите, ситуация намного проще, ну, по крайней мере, на местах. Например, вы директор завода.
Так.
Прямо вот берем конкретно Гусь, да, наш. Это прям по факту.
Директор Гусевского завода, хорошо, договорились.
Да, ну любого, в любом регионе. И причем этот завод, ну, не какой-то там великий, ну, там оборотка, ну, 200-300 миллионов человек, там, 50-70 работает.
Так.
Ну и вот какая партия правит, какая партия конкретно правит сейчас в области. Вы, соответственно, будете сначала коммунистом.
Нет, смотрите, а теперь вам, вот, вы, нет, это вы привыкли, это вы знаете, это работает. А теперь ну, вам а говорит, можете... секунду, ага. А теперь ага. Вам говорит правящая партия. А теперь это не будет работать. Вы если вот туда перебежите, у вас в регионе придут к власти коммунисты, вы станете коммунистом. Ну, вот к примеру. Значит, вы станете...
Нет, я-то, слава богу, в этом не участвую. Ну, на самом деле, если честно, то вот с ребятами, с кем общаешься, ну, постарше, да, знакомые, ну, они только рады будут, потому что не будет вот этой продразверстки, что набрать столько-то, там, всех сагитировать, автобусы нанять, отвезти, вот это все сделать.
Нет, мне более интересно понять с вашей точки зрения, как будут вести себя вот этот директор завода гипотетический, который привык менять партию, а теперь ему говорят, как бы нельзя.
Ну, он будет сидеть, пока его не попросят, скажут, что не надо. Ну, перекрестится и скажет, слава богу.
А он только, как это, партия сказала, партия сказала надо, комсомол ответил, конечно, да.
Естественно.
Понятно. Спасибо. Ничего не поменяется. 7373948. Телефон прямого эфира. Так полагает наш слушатель. Слушаем вас. Здравствуйте. Вот 153-й. А на самом деле 153-й. Хотите, я ваш номер сейчас могу попытаться опубликовать. Ну, если вы хотите поговорить об этом. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Железнодорожную трассу к Крымскому мосту перенесут из-за уникального античного памятника. Это сообщение, которое только что пришло на ленту агентства РИА Новости. Мы следим за сообщениями, подробности в ближайших информационных выпусках. Напомню, сейчас можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот», через СМС-портал на номер +7 925 48 94 8 или звонить 7373948. Код города 495.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Мы продолжаем тему бензина. Последнее время бензин в новостях каждый день. Несмотря на то, что вроде как серьезно цена не меняется, тем более, что недавно совсем крупными игроками этого рынка и государством было, по сути, заявлено о том, что цены на бензин будут в ближайшее время на несколько месяцев заморожены. Но вот есть те, кто не участвовал в этих договоренностях. Это так называемые независимые автозаправочные станции. Они заявили о том, что готовы опускать цены на бензин до 30 рублей. Ну, если им бензин будет доставаться дешевле, то они говорят, да мы по минимуму будем зарабатывать. Мы готовы дешево продавать бензин. Вы только дайте нам этот бензин. Роснефть уходит с биржевых торгов, то есть у независимых поставщиков бензина нам, гражданам Российской Федерации, остается все меньше возможностей для того, чтобы где-то можно было купить бензин, который они позднее будут продавать нам со своей наценкой. И вот теперь уже появляются сообщения о том, что, возможно, независимые автозаправочные станции на этом рынке могут перестать играть вообще. Ну, то есть уйти с этого рынка, это 30% рынка. Такую цифру обычно принято называть, когда говорят о состоянии бензинового рынка в Российской Федерации. 7373948, это телефон прямого эфира. Меня интересуют, безусловно, люди, которые на этом рынке так или иначе играют. Работают, живут, получают доходы за счет этого. 7373948. А что произойдет, если действительно независимые продавцы бензина с рынка уйдут? Насколько серьезными могут быть последствия этого? Тем более, что 70% рынка крупные игроки покрывают, ну, наверное, они и 100% покрыть смогут. То есть особых проблем вроде как быть не должно. Павел Баженов, президент Независимого топливного союза. Павел Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы можете объяснить, вот если вы исчезнете, то что нас-то ожидает тогда?
Что ожидает нашу страну?
Ну да, нас, граждан, да. То есть, как кажется, крупные игроки просто займут ваши места, да и все.
Нет.
Почему?
Нет, потому что все, что хотели, уже давно заняли. И желание занимать какие-то там новые места и развивать свою розницу в вертикальных компаниях уж точно нет. Смотрите, какая ситуация. Независимых АЗС у нас в стране действительно много. Всего мы оцениваем рынок, ну, если не считать ведомственные заправки, всего общее количество заправок, как 25 тысяч заправок. Это цифры, которые отражают действительно. 15 тысяч заправок, из них это независимые компании, независимые сети, одиночные заправки и прочее. 10 тысяч заправки вертикальных компаний.
То есть все-таки не 30%, как говорят некоторые, а более 50%?
Да, 60%. Это что касается в штуках, если считать, да? По количеству АЗС в штуках. Надо подчеркнуть. Когда речь идет о 30%, речь идет о объемах продаж. То есть, действительно, на заправки вертикальных компаний приходится порядка 70% объема продаж. А на заправки независимых компаний 30%. Хоть нас и заправок много. То есть, у нас просто пролив у среднестатистической независимой заправки это где-то 5-6 тысяч литров в сутки по всему ассортименту. Если говорить о проливе заправки ВИН, каком-то стандартном, то это от 20 тысяч литров в сутки. Вот отсюда и получается 30 на 70 и 60 на 40. Да, такая разница большая.
Нет, ну вот смотрите, вы говорите, что это может случиться, но как тот мальчик про волков. В какой-то момент придут волки, а мальчику уже никто не поверит.
Но мы видим сегодняшнюю экономику, в которой находится. Я просто дообъясню, почему мы говорим про возможность инфраструктурной катастрофы. Потому что как раз независимые заправки находятся в тех местах, в тех пунктах населенных, куда вертикальные компании, ну, в силу логистических сложностей, в силу просто там заправка, она нужна, она обеспечивает действительно население какой-то местности топливом, но при этом она никогда не даст высоких объемов продаж. Вот. И, естественно, в таких условиях нефтяные компании туда не пойдут, и вот независимая компания там работать будет. И получается, не будь этой заправки, населению данного конкретного пункта до ближайшей заправки будет необходимо ехать. Страна-то у нас большая.
Ну, в город, 50, 100, да, но это, а будет, быть, 200 это будет выглядеть, как в город за бензином сгонять.
Да,
примерно так. Скажите, но это
абсолютно верно.
Понятно, что вы излагаете свою часть правды. Наверное, у вертикально интегрированных компаний своя часть правды, раз уж происходит что-то, то, что происходит сейчас на рынке. А вы чего хотите-то?
Мы хотим цивилизованных условий работы. Понимаете, мы магазины по продаже топлива. Во всем мире розничный сектор, там можно рассматривать варианты работы по какой-то джоберской схеме, по франшизе, по всему. Но, тем не менее, розничный сектор – это прерогатива частных компаний, именно по управлению заправок. Сегодня созданы условия, которые выдавливают частный сектор с рынка. Вот последнее решение по заморозке мелкооптовых цен в условиях замороженной розницы фиксируют наши убытки, потому что 4% маржинальности, о которой сейчас идет речь, это то, что даже текущие затраты покрыть не позволяет.
Ну вот смотрите,
я не говорю уже об амортизации и о прочем, да, и развитии бизнеса.
Если вы же не первый раз об этом говорите, вы все эти дни об этом говорите. Если они вас не услышат, как долго эта ситуация может держаться?
Ну, у всех разный запас прочности, но мы оцениваем, что если ситуация продлится еще дальше, ну, где-то полгода, и мы уже начнем лицезреть непоправимые последствия.
Теперь дальше. Вот они подписали это соглашение с государством. Это соглашение, по сути, вас убивает, если верить вашим словам, если я правильно понимаю.
Да, абсолютно верно, да.
Вы все-таки надеетесь, что это соглашение будет разорвано со стороны государства? Неужели на это можно надеяться?
Будет пересмотрено. Вот смотрите, сегодня у нас есть все основания для снижения оптовых цен. Все основания есть. Мы же не говорим про повышение розничных цен, надо вот отметить это. Мы вообще всегда стояли дешевле вертикальных компаний по своим целям. И то есть сегодня независимые сети стоят дороже нефтяных компаний, но это просто нонсенс, такого не было никогда. Это в силу роста оптовых цен. Сегодня зафиксировали мелкооптовые цены, цена нефтебазы. Зафиксировали их практически на пиковых значениях. Сегодня экспортная альтернатива, которая долгое время давила на рынок, у нас на 8 тысяч, вот цифры сегодняшнего дня, на 8 тысяч менее привлекательная, чем внутренний рынок. Внутренний рынок сегодня гораздо более приоритетен. Но вместо того, чтобы снижать оптовые цены, мы их фиксируем на высоких значениях. Плюс сейчас вход в низкий сезон, надо тоже не забывать об этом. А дальше происходит что? Происходит недоотгрузки объемов на биржу. Да, компания «Роснефть» перестает сначала вообще продавать, потом начинает заключать только адресные сделки. Ну и, естественно, это вместо того, чтобы ценам оптовым падать, оптовые цены растут. Вот где собака-то зарыта, понимаете? Мы говорим о том... том, что необходимо комплексные решения, которые позволили бы снижать эти оптовые цены.
Но пока именно в сегодняшних новостях объяснение от Роснефти, почему она, во-первых, не участвует больше в биржевых торгах топливом, во-вторых, обратилась в ФАС с жалобой на трейдеров. Это ведь тоже своего рода ход в вашей войне сегодня или нет?
Ну, мы не трейдеры, я подчеркну.
Вы-то не, нет.
Который объединяет.
Вы-то не трейдеры.
ФАЗС. Мы не трейдеры и не спекулянты, это точно. Мы магазины.
Но это же...
Да, не цены.
Но эта история с Роснефтью, она как-то повлияет на вашу ситуацию?
Ну, безусловно, она влияет. Ситуация, цены не спускаются. То есть там война с трейдером, а реально-то рынок, он из-за этого терпит существенные убытки. Ну и тем более трейдеры, это достаточно быстрое решение. Мы о том, что снизить и вообще ограничить спекуляции на этом рынке, учитывая то, насколько тяжелая ситуация, мы уже давным-давно об этом говорим. Но вот сейчас похватились, и не грузить это совсем не выход. Понимаете, вот мы боимся, что будет трейдер, поэтому вообще не продаем. Не продаем тем, кому это действительно нужно. Рынок просит топливо, а мы его не продаем, потому что мы боремся с трейдерами. Но это правильная позиция, скажите.
Ну, теперь Федеральная антимонопольная служба ведь с этим будет разбираться, я надеюсь.
Ну, вот.
Скажите, вчерашнее сообщение о том, что независимые сети заявили о готовности опустить цены на бензин до 30 рублей, мало кто понял. Честно говоря, как вы объясните?
Да, ну, дело в том, что это несколько выдернуто из контекста. Мы вчера давали пресс-конференцию, и эта цитата несколько выдернута из контекста. Речь шла о том, что мы тоже не сторонники, потому что нас сейчас часто обвиняют, что вот-вот независимые хотят поднимать цены, стоят выше вертикальной компании и прочее. Мы совсем не сторонники высоких цен на топливо, надо это понять. Мы говорим лишь о том, что бизнесу нужно обеспечить адекватную маржинальность, адекватную доходность, которую мы оцениваем в 14-15% в качестве адекватной, показатель, который характерен для торговли именно социально значимыми товарами. Вот. Соответственно, если оптовая цена будет снижаться, то и 30% рублей за литр нас более чем устроит. Мы готовы и хотели бы продавать топливо по 30 рублей. Но когда растет оптовая цена, неизбежно будут расти розничные цены. Вот в таком контексте это было сказано.
Последний вопрос. Уточнение. Один из наших слушателей пишет, но это ведь как раз трейдеры задирают оптовые цены. А кто задирает оптовые цены?
Ну кто? У нас в первую очередь производитель. В первую очередь производитель, но трейдеры, безусловно, повышают цены там своими спекулятивными действиями. Вообще-то раньше повышали, сейчас этого уже практически нет на рынке, потому что трейдеров ограничили вдоль и поперек. И хорошо в текущих реалиях. Но кто повышает цены? Выставляют производители, выставляют нефтяные компании. А какие трейдеры? Основную цену формируют у нас нефтяные компании. Те, кто производит объем, те, кто обладает всем оптовым объемом в стране.
И те самые, которые заморозили цены, договорившись с правительством.
Ну, так, да, именно так.
Понятно, спасибо. Президент Независимого топливного союза Павел Баженов был с нами на прямой связи. Крупные заправки не поедут в глубинку, малые объемы продажи топлива. Мы вернемся просто к карточкам на топливо или начнется расцвет топлива нелегального. Так предполагает 652-й, который характеризует ситуацию с бензином сейчас как современный захват рынка с помощью государства. Я читаю с СМС-портала +7 925 48 94 8. Можно писать через Телеграм, пользователю говорит МСК-бот. Можно звонить в прямой эфир 7373948. Здесь хотелось бы прежде всего услышать людей, которые на этом рынке скорее не как потребители. 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Независимые сети вынуждены отталкиваться от тех условий рынка, в которые их загнало правительство в рамках кабинетных разговоров. Это часть той самой пресс-конференции, о которой упоминал Павел Баженов, президент Независимого топливного союза, только что в эфире. Цитирую по Национальной службе новостей главу аналитического центра союза Григория Баженова. Независимый сектор на эти обсуждения приглашен не был. Получили убыток. Независимый центр, сектор не влияет на цены. Он пляшет от тех цен, которые ему установили. Независимому сектору можно продавать товар по любой цене. И вот откуда про 30 рублей взялось в заголовках, он говорит, нас устроило бы и 30 рублей за литр. Но тогда бы они добавили к этому сколько-то и так далее. Они говорят, что им нужно четкое понимание, насколько бензин может быть дороже, чем они его покупают на оптовом рынке. Сейчас на оптовом рынке он им настолько дорог, что продавать в розницу они уже не могут. Full Alex пишет, что это захват рынка крупными компаниями. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 22 ноября. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами информационных агентств, обсуждаем главные темы этого дня и, безусловно, изучаем карту пробок в Москве. Яндекс и ЦОДД сейчас солидарно оценивают ситуацию на дорогах в 5 баллов. Владимир Соколов нам пишет, что военные вертолеты летают над Кремлевской набережной, и там нет движения. Непонятно, что там происходит. Задается он вопросом. Я вот смотрю на карту пробок ЦОДД и сейчас вижу, что там серьезная пробка на Кремлевской набережной. В сторону, с востока на запад, а с запада на восток вроде как свободное движение. Никаких свидетельств того, что движение перекрыто, нет. Ну, а видео того, как летают вертолеты, я нашел даже в Твиттере радиостанции «Говорит Москва». Пытаемся угадать, что за груз похож на фигуры людей. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, телеграм «Говорит МСК-бот», смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Вот темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Против рэперов возникает много. К рэперам возникло много вопросов. Виталий Милонов просит проверить деятельность рэпера Эл-Джея. В Краснодаре рэпера Хаски так и вовсе задержали и то ли обвинили по трем административным статьям, то ли расследуют целое уголовное дело. И вторая тема. Гаишники захотели приравнять лекарства к алкоголю и наркотикам.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, Виталий Милонов, это депутат Государственной Думы, он обратился к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. Он просит проверить деятельность российского рэпера Эл-Джея. РИА Новости пишет, что, по мнению Милонова, основная аудитория исполнителя — это дети и подростки, многие родители которых недоумевают по поводу образа кумира молодежи. Цитата. «Сценический образ Эл-Джея вызывает недоумение. Куртка-бомбер, плотная вязаная шапочка, специфические джинсы, а короной образа является полное отсутствие зрачков глаз». Это, безусловно, надо проверить. Во всяком случае, Виталий Милонов требует, чтобы это сделал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Тем временем, насколько я понимаю, в том числе и подопечные, точнее, подчиненные Владимира Колокольцева разбираются с другим рэпером. Рэпера Хаски задержали в Краснодаре, обвинили по трем административным статьям. Сегодня возникают вопросы о том, что, возможно, есть даже уголовное дело по поводу того, что когда у Хаски не первый концерт, уже пытаются отменить. И вот он приезжает в очередной город, а концерт в последний момент отменяют, а он пытается объясниться со своими поклонниками. В данном случае он залез на автомобиль, что-то там то ли пел, то ли говорил, но в результате этого, как говорят в полиции, возможно, пострадал автомобиль. И, возможно, хозяину или хозяйке этого автомобиля, соответственно, был нанесен ущерб. И с этим надо разбираться, и по этому поводу надо завести уголовное дело. Илья Зинин, музыкальный журналист. Илья Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так много слов «рэпер» теперь в новостях, что это требует объяснения. Вот эти рэперы, кто они такие, какую роль они занимают в российской культуре в 2018 году, и вот эти «Хаски» и «Эл-Джей» — это самые популярные из них?
Ну, смотрите, сейчас такая происходит настоящая, на самом деле, музыкальная революция, и появилось новое поколение музыкантов. В основном они, конечно, сейчас играют хип-хоп, то есть это те самые так называемые рэперы. И они очень-очень популярны. То есть, ну, перечислять их долго. Вот. Ну и, соответственно, удивительно то, что в музыку снова вернулся конфликт поколений благодаря им.
Что это значит? То есть у них не просто любовь-морковь, но и политические вопросы возникают в текстах песен?
У разных рэперов по-разному, потому что бывают аполитичные, бывают, наоборот, политизированные. Но смысл в том, что родители с ужасом как-то, видимо, открывают для себя, что их дети слушают какую-то непонятную музыку, и вот, собственно, начинается то, что сейчас происходит.
Вы говорите, что они очень популярны. Что это значит? Это, ну, вот прямо кумиры поколения?
Ну, тут, на самом деле, время покажет, но за последние 2 года молодые артисты собирают гигантские клубы, начали собирать. То есть в Москве это там главклуб, на многих хип-хоп-концертах там солдауты, да, когда все билеты проданы. Это значит, что, ну, продано порядка 3000 билетов, это серьезная цифра. Или там клуб-стадиум. 7000 билетов. Вот. И впервые за долгое время молодые артисты начали так массово собирать, ездить в большие туры, потому что у вот рэпера Хаски, у него же там тур несколько десятков городов насчитывал.
Но вот у него же не в первом городе возникают вопросы, а у правоохранительных органов возникают вопросы к тому, о чем он поет. С вашей точки зрения, это уместные вопросы?
Ну, с моей точки зрения, это вопросы неуместные, потому что есть определенные законодательные процедуры, когда суд признает песню экстремистской, ее запрещают исполнять и так далее. А здесь мы не видим никаких судебных решений, то есть мы видим беспредел правоохранительных органов на местах. Причем, ну, эти же концерты, они там работают так называемое телефонное право, то есть когда силовики угрожают клубам там всевозможными проверками, клубы вынуждены отменять концерты. То есть это все не имеет никакого отношения, к сожалению, к правовому полю. И с Хаски получается очень такая шизофреническая ситуация, когда, с одной стороны, он украшает там обложки модных изданий, и от него в восторге журналисты, и никто там не слышит никакого экстремизма. А с другой стороны, вот правоохранительные органы его почему-то слышат, какие-то там призывы к каннибализму, ну, это абсурд.
Ну, вот вы прямо говорите, это абсурд. Насчет призывов к каннибализму, это ведь прям реально было в претензиях со стороны правоохранительных органов. Впрочем, они говорят, что это изучается. Они не утверждают, они разбираются, есть ли такое там. Вы это слушали, вы говорите, там нет. Или не увидите этого.
Я не вижу, да, ну, то есть я не буду там цитировать строчки,
потому что я их попал. Не надо, а то кто знает, да, действительно. Теперь ведь страшное дело. Скажите, ну, там ведь, я вот цитирую всякие сообщения из правоохранительных органов, значит, на предмет наличия признаков экстремизма, терроризма и так далее, предостережение о недопустимости нарушения закона о защите детей от вредной информации. В текстах, возможно, есть призывы к суициду, экстремизму и пропаганда наркотиков. А у вас-то есть объяснение, откуда это все взялось?
Ой, ну мне кажется, что это просто каким-то образом вот, ну, правоохранительные органы таким образом повышают себе просто статистику на ровном месте, создают какое-то громкое дело, потому что, повторюсь, но все-таки у нас там можно говорить про несовершенство законодательства, но механизмы для этого есть.
То есть, если бы они хотели, они бы через суд это доказали давно.
Конечно, артисту дальше было бы запрещено исполнять эти песни на концертах, и он бы просто нес ответственность, вот если он там ее случайно спел или умышленно, и это как-то бы зафиксировали.
Понятно. А сейчас, ладно, это про Хаски. Нет. Значит, мы даже не можем его цитировать на всякий случай, но теперь про Эл-Джея объясните. Милонов просит проверить его деятельность, он тоже рэпер. Это что-то похожее на Хаски? Там тоже, если начать читать тексты, могут быть проблемы? С точки зрения правоохранительных органов?
Ну, мне кажется, что проблем быть с текстами не может. А тут, как я понимаю, господину Милонову не понравился сценический образ, и вот он считает, что это там пропаганда, по-моему, наркотиков или чего-то, ну, что тоже абсурд, на мой сугубо субъективный взгляд.
Ну, вы хотя бы можете объяснить, что это за корона образа в виде полного отсутствия зрачков глаз? Милонов вот не в курсе.
Вот так артист захотел, так он решил отличаться там от других, от коллег по цеху. Что в этом страшного такого?
Понятно, спасибо. Музыкальный журналист Илья Зинин был с нами на прямой связи. Он немного объяснил нам о том, что такое русский рэп, кто такие русские рэперы и что с его точки зрения сейчас происходит между ними и правоохранительными органами и депутатами. А что происходит между рэперами и вами? Как вы понимаете то, что происходит сейчас с Хаски, то, что происходит вокруг Эл-Джея? 7373948. Мы как бы до конца не определились, как общество получается. Действительно, с одной стороны, это люди, которые популярны, открыто популярны, с другой стороны, к ним так много вопросов. Впрочем, на эти вопросы тоже пока нет ответов. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Сергей, Москва. Ну вот смотрите, я все свое детство, да, слушал такие группы, как «Красная плесень», «Сектор газа», да, и при этом я не стал ни алкоголиком, ни наркоманом, хотя там очень много об этом пелось в этих песнях. Я их очень любил, знал наизусть все тексты песни, вообще вот просто наизусть до сих пор помню, да. Соответственно, не иначе как, ну, простите, идиотизм господина Милонова очередной, я не могу никак охарактеризовать.
Это ваша оценка, вот, все-таки давайте будем воздерживаться от столь серьезных.
Хорошо, тогда я, чисто мое мнение, да, я считаю, что нельзя запрещать, я считаю, что все вправе слушать то, что им нравится, да, и это абсолютно, ну, глупо, да, ставить какие-то запреты на творчество, потому что если хотят, все равно найдут, ну, не LG, а будет что-то еще, да, будет это подпольно все равно производиться, все равно выпускаться, все равно будет слушаться, еще большим пользоваться спросом, чем если вот официально, причем он ничего такого, кстати, не поет, я, ну, его песни, в принципе, крутятся и на ТВ, да, и на радиоэфирах, то есть ничего такого нет, и молодежь слушает, хотя мне, например, они уже не актуальны, эти песни, но я просто вспоминаю себя в молодости, да, и почему надо, вот, я против, то есть мои дети слушают LG, вот просто ставят колонку эту, да, на телефоне включают и слушают, им нравится, ну, ради бога, пусть слушают, в чем проблема-то?
Понятно, а вот у вас бы Милонов спрашивал, 7373948, может быть, вы бы объяснили ему, но нет, Милонов спрашивает у Владимира Колокольцева, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Иван, Москва. Ну, насчет того, что это не первая его хорошая идея, так скажем, в кавычках, полностью согласен, мне кажется, и большинство людей 99,9 согласны.
Но давайте все-таки мы сейчас не про Милонова, давайте, а про рэперов.
Да. Ну, насчет того, что все эти рэперы, это в натуре, это правда выброс, как бы, фекалий в народ, который, как правило, является 11-17 лет. Как бы я себе тоже вспоминаю, слушал там те же самые «Кровосток», «АК-47», там всякую чушь.
Не надо на всякий случай, а то вдруг что-нибудь из этого запрещено на территории Российской Федерации.
Да, что и, блин, вырос тоже, как бы, особо там не злоупотребляю.
Нет, еще раз, правоохранительные органы говорят, в этом, просто в ваше время, нет, секунду, в ваше время они не были столь внимательны. По разным причинам, давайте не будем анализировать ситуацию 20-летней давности. Но теперь у них есть возможность, силы и время для того, чтобы понять, что там, собственно, говорят и поют. А вы думаете, это не надо прослушать?
Нет альтернативы. Что им, Филипп Киркорова слушать и еще кого-то там, я не знаю.
Нет, а если... Нет, хорошо, нет альтернативы, но там в текстах что-то не так. И что?
Ну, там реально выброс, как бы, в народ не очень интересных вещей, как бы, детям по-хорошему не надо. Зачем этим заниматься?
Ну, вот видите, вы даже представляете. По-хорошему не надо.
Но запрещать это нельзя.
А как тогда?
Бред.
А как тогда? Ну, если это нарушает закон.
Поет об этом.
Понятно.
Может, дети не понимают. Я через слово понимаю, что он проет, долбить какая-нибудь.
А, вот там между строк. Понятно, там между строк. Вот видите, значит, наши правоохранительные органы дошли до того, что они начинают читать даже между строк. Ну, вот наш слушатель ведь говорит о том, что там между строк вообще все понятно. Но дети-то не понимают и так далее. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Этот стиль... Если его можно назвать называют некоторые музыкальными, это мусор, который в дальнейшем проникнет в разные,
можно,
как говорится, умы глупые.
Можно я вас спрошу?
Ненужным текстом.
Можно я вас спрошу?
Да.
Смотрите, 100 лет назад примерно то же самое говорили о том, что теперь называют серебряным веком, нет?
Дело в том, что все, что было 100 лет назад, мы уже сегодня пожинаем плоды.
Понятно. Вот тогда другое дело. Вот результат Серебряного века и вот этих всяких писателей с поэтами. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Было время, когда господин Лужков запрещал концерты Шнура в Москве, и это только увеличило популярность. Это как команда, и как бы люди с большим удовольствием ездили в Питер на их концерты.
Нет, ну, видите, теперь мы с вами узнали, я, например, намного больше узнал благодаря Милонову или там, к примеру, правоохранительным органам про творчество LG и Хаски.
Вот, это ведет к излишней популяризации этих как команд. Ну, я не считаю это плохо. Я считаю плохо, что правоохранительные органы занимаются вот такими делами, нежели
Нет.
среди даже своих...
Когда, еще раз, вот вы тогда должны объяснить, правоохранительные органы нам объясняют, во всяком случае, текстом, не между строк, а конкретным текстом, они говорят, мы подозреваем, что там в словах этих исполнителей может быть и далее пропаганда наркотиков, ну и так далее. Вы хотите сказать, что они не должны этого делать?
Ну, наверное, это точно не они должны делать.
Ой.
Во-первых, изучать тексты песен, это не их как бы занятие совершенно, и что они пропагандируют, и к чему призывают, Это,
нет, это изучают, это изучают специалисты.
Пусть они поймают преступников, которые вот на улице грабят.
Нет, еще раз, вы полагаете... Нет, подождите. Специалисты могут им дать справку, действительно ли это так. Но если это так, это преступление.
А товарищ Милонов это специалист в этом деле?
Нет, почему? Он как раз и говорит, пусть изучат, изучают специалисты, а вы сделаете выводы. У него вопрос.
Ну, давайте, так, давайте тогда плясать от специалистов, а не от хотелок наших депутатов и граждан в погонах.
Понятно, спасибо. А, значит, получается, что если вы будете недовольны чем-то, тогда мы от этого плясать не можем. Потому что если депутатам нельзя обращать внимание, что там кто говорит на улице, гражданам в погонах нельзя обращать внимание, то вам-то тем более. Ну, так получается. В любом случае, теперь много новостей по поводу того, что делают рэперы. Некоторые, возможно, из-за этого заинтересуются даже их творчеством.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Сегодня Russia Today пишет о том, что в ГИБДД намерены приравнять эффект от употребления некоторых лекарств к алкогольному и наркотическому опьянению. Там совершенно разумно говорят. Если вот вы, например, принимаете лекарство, а там в руководстве по эксплуатации этого лекарства написано, что вводить не нужно. Ну, то есть вот такое бывает и часто бывает. То и не нужно вводить. А ведь мы же принимаем обычное решение, ну, говорим, ну, это же не алкоголь, это же не наркотики, это же лекарство, оно же меня лечит, поэтому почему я должен как-то пересматривать свое ежедневное поведение, поэтому я сяду за руль и поеду? Но нет, сотрудники ГИБДД говорят, раз нельзя, значит нельзя, и за это надо придумать наказание. Вот насколько, с вашей точки зрения, это серьезно? Насколько это действительно нужно делать и насколько это возможно сделать. Они вот, например, говорят, в настоящее время законодательный пробел в КАП не позволяет вынести положительное заключение об опьянении водителям, которые употребляют, к примеру, препараты типа фенобарбитала или димедрола. При том, что они нарушают инструкцию лекарств к лекарствам, я уж не знаю, как это правильно говорить, когда садятся за руль в принципе. Ну, если ты принял димедрол. 7373948, телефон прямого эфира. Игорь Маржаретто к нам присоединяется, автоэксперт и партнер аналитического агентства «Автостат». Игорь Александрович, здравствуйте.
Добрый день, Юр.
А есть мировая практика, вот где-то за то, что ты пьешь лекарство, и несмотря на руководство по его эксплуатации, садишься после этого за руль, тебя могут оштрафовать или, к примеру, прав лишить?
Я думаю, что есть. Во всяком случае... Отрасль меня это не вызвало, а наоборот, интерес определенный. Я не знаю насчет ссылок на мой опыт, но, в общем, предположить, что какое-то достаточно приличное количество людей у нас позволяет себе употреблять лекарства, не читая инструкцию. А в инструкции очень многих препаратов, насколько я помню, написано в главе противопоказания, что вот во время приема лекарств воздержитесь от управления, например, автомобилем.
Ну скажите, Игорь, ну вот если правда пытаться перевести это на практические рельсы, это ведь очень сложно будет определить. А насколько серьезные анализы надо будет проводить каждый раз?
Определить это действительно будет сложно. Не знаю, чтобы очень сложно. Ну, в общем, наверное, анализа крови вполне достаточно. Но вообще в этой ситуации слово последнее должны сказать медики. Потому что, на самом деле, предложение от гаишников кажется толковым, пока не начинаешь задумываться над тем, действительно, как провести анализ, над тем, что какие-то препараты есть в крови, их следы сохраняются очень долго. Потом разные препараты действуют на разного человека по-разному. Кому-то это, в общем, как слону дробинка, таблетка это, а у кого-то потом головокружение на неделю. Ну, в общем, там много вопросов. Большую часть ответов на них должны дать специалисты из Минздрава, пока они отмалчиваются, потому что мы знаем, что предложение исходит из ГИБДД.
На ваш взгляд, это все-таки действительно серьезная проблема? Очень многие люди плохо водят, потому что они под воздействием лекарств, приняв которые, вообще нельзя садиться за руль.
Я не знаю, насколько это серьезная проблема. Речь идет о том, что там за год 200 с чем-то человек задержано было и обнаружено у них хвосты этих лекарств. Даже если 200 человек, это довольно опасно. Тут речь идет вот о чем. У нас в правилах дорожного движения есть действительно непосредственно прописанный запрет управлять автомобилем во время приема лекарств, которые вот не соответствуют статусу водителей. Такое требование в ПДД есть, а наказания действительно нет никакого. И теоретически, если останавливать человека, который не очень хорошо ориентируется в пространстве, ему говорит, что с тобой? Да вот я вот такие таблетки принимаю. Ну и что? Да и ничего.
Ну, по идее, сейчас отпускают, говорят. Ну, раз так, то, конечно, ты же от давления выпил. Ну, да.
Ну, да. Вот. А есть действительно какие-то препараты, я уж не могу произнести их название.
Не надо.
Слишком сложно для меня. Слишком сложно для меня, и, соответственно, они действительно противопоказаны. И, наверное, таким людям не стоит садиться за руль, представляют они здесь серьезную опасность для себя, для самого человека и для окружающих.
Понятно.
То есть, тема, над которой надо думать.
Понятно. Спасибо, Игорь Маржарет, партнер аналитического агентства «Автостат» и «Автоэксперт» был с нами на прямой связи. В сотрудники ГИБДД предлагают приравнять лекарства к алкоголю и наркотикам. Потому что если вы не имеете права садиться за руль, принимая лекарства, вы не должны иметь такого права, а вас за, если вы все равно садитесь за руль, должны бы, по идее, штрафовать. Теперь, вот сейчас, такой возможности у сотрудников ГИБДД нет. Они хотят, чтобы она появилась. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире, слушаем.
Здравствуйте, сейчас радио убавлю. Ну, действительно, есть такие лекарства, допустим, противоаллергические, супрастин и тоигил. Если в супрастине написано, что для автомобилистов это нейтрально и можно садиться за руль, то тоигил вызывает сонливость. И, допустим, если будет какое-то ДТП, и там по анализу крови определится, что человек управлял, перед этим выпив тоигила, то вполне это причина для каких-то санкций.
Но сейчас-то таких санкций не может быть, как говорят в ГИБДД.
Значит, будут. Если есть вот такие противопоказания, то, соответственно, да, значит, надо
уводить. И это правильно. Спасибо. Правда, вот Вячеслав Лысаков, депутат Государственной Думы, сейчас в эфире телеканала «Россия-24», сказал, что с его точки зрения водители, которые принимают медикаменты с целью лекарственного опьянения, должны нести ответственность за это. А мы ведь говорим о том, что, возможно, речь идет и о чем-то более широком. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Лысаков говорит, люди, которые принимают эти препараты не в терапевтических целях, а в целях одурманивания. Мы опять возвращаемся к тому, насколько субъективно можно будет определять, вот ты, чтобы одурманиться или чтобы в терапевтических целях. А все это происходит прямо на улице между тобой и сотрудником ГИБДД. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день, Юрий.
Да, прошу.
Я недавно была свидетелем того, что вот к таким препаратам относятся, именно к наркотическим, капли элементарные в нос. И я переговорила с, так сказать, представителями власти, то есть полиции. Они в курсе, и мне отвечают на то, что «а где запрещение?» А запрещение, изобретать велосипед не надо. Все это есть в Швейцарии. Рецепт, вот и все. Рецепт, запрещающий и дающий право,
это правда,
продавать. Вот я сама свидетелем была. Тебя настолько накачивают этими каплями в нос, одурманивающие. То есть они получают от этого, извините за сленг, кайф.
Нет,
и все.
Мы
и
же сейчас не говорим о том, кто... Это понятно.
И такие же водят машину.
Нам надо все-таки вернуться к рецептам. Если ты принимаешь такое лекарство, когда ты управляешь автомобилем, у тебя с собой должен быть рецепт, предполагает наша слушательница. Но если дело дойдет до анализов, я думаю, что и до рецепта можно будет дойти. Принести его к тому месту, где будут рассматривать твое дело, где у тебя будет и анализ, и рецепт. За границей, помимо продувки, инспектор вправе требовать, чтобы водитель демонстрировал свои рефлексы, прошел по прямой и прочее. Так инспектор оценивает ситуацию в целом, пишет Рыборез 358. Мне кажется, что и наши тоже могут. Что еще? Запрет есть в инструкции, пишет Александр Суровов. И мы опять возвращаемся к тому, что, по идее, мы должны бы эту инструкцию на любое лекарство, которое мы начинаем принимать, прежде всего прочесть. Вот от начала до конца, обычно где-то в финале написано, что вот это вот лекарство и управление транспортными средствами, ну, они не очень совместны. Но 162-й — это правильное решение. Но исполнение этой практики ГИБДД и судами будет катастрофичной. Сколько людей лишится прав по планам за санкции за лекарства, пока это хоть как-то приведут в порядок. Побаивается Брэнгвин, когда пишет нам на СМС-портал. Глазные Так, не буду рассказывать, что тут Ярославу Олеговичу получилось в результате накапывания каких-то глазных капель. В инструкциях просто предубеждение, пишет великий немой, который не верит в то, что от какого-то лекарства можно действительно уснуть за рулем. Но если там написано, это, в общем, человеческий опыт. Я не думаю, что там кто-то специально что-то лишнее дописывает. А гаишники предлагают приравнять лекарства к алкоголю и наркотикам. Это предложение пока рассматривается. Далее новости.